эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова.
Сегодня мы расскажем историю, которая разворачивается в России прямо сейчас. И она, по большому счету, свидетельствует при желании и довольно небольших усилиях объявить контрабандистам наркотиков и надолго упрятать в тюрьму, по большому счету, можно вообще любого. А следствие и суд вряд ли будут в этом деле разбираться и пытаться установить, насколько человек действительно виновен.
История эта совершенно простая. Молодая девушка Евгения Макаренко получила посылку от своего друга по переписке из Америки. Дело было под Новый год. И вот с тех пор она находится в следственном изоляторе, и ее совсем скоро ждет суд по статье о контрабанде наркотиков и незаконном приобретении, хранении и так далее наркотиков. И ей может грозить очень серьезное заключение до 20 лет тюрьмы.
Нижняя планка при таком обвинении от 10 лет лишения свободы.
Как вообще вот это вот все случилось? Как можно попасть в тюрьму за то, что ты просто получил посылку от друга, мы сегодня и расскажем.
Да, и помогут нам рассказать эту историю мама нашей героини Наталья Егошина, ее адвокаты Ирина Рыжкова и Юрий Девятов.
И тот самый друг по переписке Фрэнк Раучи.
Давай тогда сначала чуть-чуть расскажем про саму Евгению Макаренко. Ей 26 лет, она занимается делопроизводством, а также работает как курьер в этой же самой компании. Рисует, увлекается тяжелой атлетикой довольно серьезно и самостоятельно, помимо прочего, изучает английский язык. На этой почве, насколько я понимаю, в интернете Евгения познакомилась с пенсионером из Вашингтона Фрэнком Раучи.
Да, Фрэнку Раучи за 70 лет. Он все еще работает. Он техник по электронному оборудованию и занимается системами синхронного перевода. Вот как он вспоминает их знакомство с Евгенией, как они сошлись и почему начали общаться.
Сейчас довольно тяжело вспомнить, как мы познакомились, потому что прошло уже почти 6 лет. Мы оба интересовались музыкой. Евгения молода, но она по какой-то причине любит музыку моего времени, 50-х, 60-х, 70-х годов. Еще мы оба любим кошек, и у меня, и у нее есть кошка. Вот мы и обсуждали музыку и кошек. Сложно сейчас сказать, как именно мы сошлись, но у нас оказались общие интересы. Мы увлеклись друг другом, мне она очень понравилась как человек, она очень добрая и милая. И сейчас я очень переживаю из-за того, что произошло, потому что это полностью моя вина, она абсолютно ни при чем. И сейчас она сидит в тюрьме, и я своей глупой ошибкой разрушил жизнь этой молодой девушки. Я надеюсь, что можно найти способ, как ее оттуда вытащить.
Так что же именно произошло, из-за чего теперь Фрэнк так переживает? Ну, об этом мне рассказала Наталья Егошина, мама Жени Макаренко, которая также познакомилась с Фрэнком, и вообще в какой-то момент они начали дружить с семьей, часто созваниваться в скайпе, пересылать друг другу какие-то небольшие подарки, посылочки. В тот день, 23 декабря, по словам Натальи Егошиной, посылку нужно было не идти забирать в почтовом отделении, а ее должен был курьер Почты России принести прямо на дом. И встречать посылку должна была как раз Женя.
Я запомнила этот день, наверное, на всю мою оставшуюся жизнь. Мы ожидали приезда курьера, но через какое-то время дочь перестала выходить на связь. В итоге, когда мне там с какой-то там попыткой удалось до нее дозвониться, она мне сообщила, что она задержана сотрудниками полиции, которые обвиняют ее в получении контрабанды. Но я все бросила и приехала домой. И на улице я застала свою дочь, сотрудников полиции. Рядом коробка лежала посылочная. Я спросила, в чем дело, и мне объяснили, что в коробке находились наркотические средства. Мы с ней обе были просто просто в ужасе, сказать, что это какая-то ошибка, этого быть не может. Даже была такая у нас мысль, что ей просто подбросили в посылку наркотики. Но потом же оказалось, что Фрэнк решил сделать небольшой сюрприз и самостоятельно, без извещения меня и дочери, он положил нам несколько грамм марихуаны. А также в посылке находились таблетки обезболивающие, которые он принимает сам. В силу своего возраста у него есть боли в суставах. А моя дочь довольно-таки продолжительное время, лет, наверное, 6 или 7, она занимается спортом. У нее тренировки проходят 6 или 7 раз в неделю. И он предположил, что, возможно, от такой интенсивной физической нагрузки у нее тоже болят суставы. И положил несколько своих таблеток. Но наряду со всем вот этим содержимым в посылке оказались сладости какие-то, там печенье, бисквиты, конфеты, шоколадки. Ручку подарочную положил, но это уже лично мне. А джинсы пришли в следующей посылке.
Вот эти джинсы, о которых говорит Наталья Егошина, это, в общем, довольно значительная деталь, потому что именно обсуждение размеров и фасона этих джинсов впоследствии правоохранительные органы посчитали неким шифром, который доказывает, что Женя общалась с Фрэнком не просто так и действительно ждала и от него наркотиков и заказывала их, рассказывает Наталья Егошина.
В моей квартире провели обыск. Искали наркотики или любые сведения, которые могли бы свидетельствовать о том, что она ранее приобретала наркотики. Как нам сказал один из полицейских, у вас тут давно отлаженная схема. В письмах вы, в конце концов, обсуждали не размер и цвет, и фасон джинсов, а на самом деле вы зашифрованным текстом заказывали партию наркотиков, размер этой партии, фасовка и так далее. В общем, полный бред. В процессе обыска, разумеется, никаких наркотиков в квартире не нашли, но, учитывая тяжесть этого деяния, мера пресечения ей была избрана в виде лишения свободы и содержания под стражей в следственном изоляторе, где она с 25 декабря и находится. Я просила следователя, конечно, рассмотреть вопрос о другой мере пресечения, но навстречу мне никто не пошел. Наоборот, всячески уверяли в том, что моя дочь наркоманка, контрабандистка, и ее место в тюрьме. Как сказал следователь, хорошо, если ее лет на 10 закроют. Такие не должны жить среди нас.
Конечно, во всей этой истории, когда я только впервые о ней узнала, мне это все показалось какой-то невероятной фантасмагорией. Когда человек из-за океана шлет в качестве сюрприза человеку, который, как уверяет ее мать и ее адвокаты, не только никогда не интересовалась наркотиками, но и не просила, и вообще она не курит, не пьет, ну, человек далекий от такого рода интересов, да, и вдруг по какой-то причине какой-то добрый дедушка из Вашингтона присылает вот такой сюрприз. И он же действительно хотел сделать сюрприз, и, судя по всему, довольно искренне. Вот мне любопытно, он вообще понимал, чем в России такие сюрпризы оборачиваются?
Я думаю, не понимал, потому что, естественно, я у него тоже спросила, почему он решил отправить Евгении все вот эти вот лекарства и наркотики. Может быть, она жаловалась ему на здоровье, может быть, она говорила, что у нее что-то болит. Он говорит, что нет.
Активно она не жаловалась, но я видел, что у нее проблемы с коленями. Она много занимается, ходит в тренажерный зал, я думаю, у нее перенапрягались колени. Я видел это. Когда она долго сидела и потом вставала, у нее на лице была гримаса боли. Я спрашивал, ты в порядке? Она отвечала, да, все хорошо, но я видел, что ей больно. Я знаю эти боли, у меня были рецептурные лекарства, и я подумал, ну, может быть, ей тоже их попробовать, может быть, они ей помогут. Я понятия не имел, что они запрещены в России, я подумал, они, так же, как в Штатах, по рецепту. Я подумал о том, что, может быть, ей не стоит иметь эти лекарства без рецепта, но я не думал, что последствия могут быть настолько суровыми. Там было небольшое количество и болеутоляющих, и марихуаны. Болеутоляющих было, наверное, меньше 500 миллиграмм, марихуаны – 2-3 грамма. Ее тоже здесь используют как болеутоляющее. Я подумал, может, она чай с ней заварит. Я знаю, что она не курит, и я вообще сомневался в том, что она что-то из этого будет пить, но подумал, хорошо, я ей отправлю, а она дальше сама решит, принимать или нет. Мне кажется, она вообще бы не стала их пить, потому что она очень заботится о своем здоровье. Она не ест мясо, она веган, не курит, не пьет.
В результате Евгения, которая под большим вопросом вообще как отреагировала бы на такие подарки и стала бы их использовать, теперь сидит в следственном изоляторе и ждет суда, который вот-вот состоится. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение. Евгению обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса. Это 229.1 часть 3, которая предусматривает ответственность за контрабанду запрещенных наркотических, психотропных, сильнодействующих и так дальше веществ. И статья 228, ее вторая часть, которая предусматривает ответственность за хранение запрещенных наркотических веществ в тоже крупном размере. Если кто-то думает, что крупный размер – это килограммы наркотиков, то нет, не килограммы и даже не сотни граммов. Обнаружили это все еще на таможне, когда посылка прилетела во Внуково.
Если я правильно поняла, на таможне, Внуковской таможне, которая находится в Москве, собака, там, где посылки, она унюхала. Вот. И когда вскрыли, тогда и нашли и таблетки, и марихуану. Соответственно, и следователь, тот, который ведет дело, это следователь аэропорта Внуково, отдел внутренних дел при Внуковской таможне. Молодой следователь, старший лейтенант, его зовут Джамалутдинов Джамал. Где-то 23, может быть, 25 лет. После моего допроса 23 декабря я обратился к нему с ходатайством, что все-таки нужно обязательно допросить и отправителя посылки, вот гражданина Америки, потому что он может с легкостью и четко доказать, что моя дочь не причастна. Я объяснил, что Фрэнк — это реально существующее лицо, что это наш давний знакомый, что у него есть адрес, где он постоянно проживает, у него есть номер телефона, есть у него скайп. На что следователь мне сказал, что вы знаете, это все-таки гражданин другого государства, а у меня нет опыта работы с подобными фигурантами дела. Для допроса таких лиц существует определенный порядок. Ну, я говорю, ну если эту процедуру можно соблюсти, ну все когда-то бывает в первый раз, почему бы этим не заняться? Тем более, что на кону все-таки жизнь и свобода человека. Ну как-то он промолчал немножко так. И за все время расследования он так этого и не сделал. Адвокат общался и с непосредственным руководителем этого следователя Джамалутдинова на тему, почему же все-таки вы не устанавливаете ни личность отправителя, не предпринимаете никаких мер. Можно ведь за 5 месяцев пройти весь этот маршрут, весь этот регламент для организации допроса. Это нужно было сделать, а не просто можно. На что адвокату ответили, что вы знаете, никто этим заниматься не будет, учитывая ситуацию, которая сейчас в мире сложилась. Я имею в виду отношения между США и Россией. Вот. А я говорю, что а почему вы за вот эти компетентные органы уже принимаете решение, будут они вам помогать или не будут? Вы делаете то, что вы должны делать, а уж если вам откажут, ну тогда уже можно как-то предъявить этот отказ и нам. А то просто свою работу не выполнили. Хотя Фрэнк сказал, что я готов в любое время дня и ночи приехать там в любое там учреждение и дать показания. Я готов подтвердить, что Евгения не совершала никакого преступления. Это была моя просто вот невинная шутка, которая обернулась вот таким ужасом. Никаких действий не было сделано. Просто нежелание какое-то. Я так предполагаю, что это было сделано умышленно, потому что показания Фрэнка просто развалят дело.
Это дело из сотен подобных, по словам адвоката Ирины Рыжковой, выделяет как раз присутствие в нем вот этого Фрэнка. Это тот редкий случай, когда отправитель известен. Более того, он ничего не отрицает, и он хочет рассказывать, говорит: «Допросите меня, допросите».
Таких дел просто сотни. В России, которые касаются именно пересылки путем почтовых отправлений наркотических средств. Но дело Макаренко, почему отличается от основного вот этого потока, это тема, что, во-первых, здесь имеется отправитель, с которым есть устойчивая связь. Обычно в таких делах отправителей довольно сложно найти, потому что даже если посылки пересылаются не на территории России, а приходят из-за рубежа, то это, как правило, такие страны, с которыми мы не можем поддерживает связь. В данном случае есть правитель, отправитель контактный, он дает показания. И основная сложность дела в том заключается, что мы эти показания из-за несовершенства нашей судебной системы не можем использовать. Мы не можем ввести их в дело легитимным способом просто потому, что этого способа в России не существует. Единственный способ, который существует в нашей правовой вот этой парадигме, это следователь отправляет международное поручение, используя для этого Генеральную прокуратуру. И по этому международному поручению иностранный сотрудник допрашивает иностранного гражданина в качестве свидетеля, и этот пакет документов отсылает обратно в Россию. Другие способы нашим законодательством не предусмотрены. Еще чем отличается конкретно это дело? То, что отправитель подтверждает неосведомленность получателя о содержимом. Если в других делах подтверждался сговор отправителя с получателем, то есть исследовались, соответственно, какие-то переписки в телефонах, в компьютерах и так далее, то в данном случае этого просто нет. Это тот уникальный случай, когда человек пострадал из-за похожести той ситуации, в которую вот она попала, Евгения, да, на сотни таких же ситуаций, которые у нас в России происходят. Этих посылок с преступными целями, их отправляются сотни по всей России. И, соответственно, дела однотипные, это негативным образом влияет на перспективу защиты по этому уголовному делу в целом, потому что, естественно, формируется в судейском сообществе предубеждение. Все говорят, что мы не знали, что находится в посылке. И сформировано определенное недоверие к любому такому случаю.
И, кроме того, по мнению Ирины Рыжковой, еще Женя стала заложницей собственной внешности, что ли.
Евгения, она сама по себе своеобразный человек. То есть у нее на теле достаточно татуировок на открытых местах. Она принадлежит к определенным неформальным сообществам. Любая правоохранительная система и любая система, в которой есть какие-то иерархические связи, она глубоко консервативная. Этот консерватизм также является источником определенных предубеждений к этим неформальным сообществам. Они однозначно формируют такой образ, в частности, данных представителей этих сообществ, каким-то запрещенным веществам. То есть когда они видят человека, у которого на теле есть рисунки, у которого есть пирсинг и так далее, то есть сразу формируются определенные штампы.
В результате набралось материалов уголовного дела аж на 1.5 или 2 тома, по словам адвокатов Евгении Макаренко, и доказательства вызывают у защиты большие вопросы, на которые адвокаты ответов от следователя не получают. Вот что говорит об этом Юрий Девятов.
Сейчас обвинительное заключение звучит следующим образом. Почти цитирую, что неустановленное лицо в неустановленное время в неустановленном месте направляет посылку Жене, которая эту посылку принимает. Каких-либо доказательств того, что Женя оплачивал эту посылку, знал, что там находится, у них нет. Вместе с этим в доказательную базу вкладывается некая переписка какого-то лица совершенно под другим именем, который не имеет никакого отношения к Жене, который переписывал с человеком, который эту посылку направлял в Российскую Федерацию и Соединенных Штатов Америки. И вот эту переписку они также прикладывают как доказательную базу. По большому счету никаких прямых доказательств, да и косвенных тоже, не имеется. Когда задавал следствию вопрос, что это такое, указывая, например, на распечатку в бумажном виде, где есть некий диалог, переписка, мы спрашиваем, что это, что вот это за доказательство, на которое вы ссылаетесь. Следователь просто разводит руками и говорит, вот так. Как это трактовать нам, в стороне защиты, мы не знаем. Говорит, это просто так. Это уже у нас переросло в хохму. И задавая очередной вопрос, что это со стороны защиты, мы уже сами в голос, сами себе же отвечали. Это просто так. Не обращайте на это внимания.
И, конечно, сам Фрэнк Рауч тоже очень удивлен, что у российских следственных органов нет к нему вопросов, и им неинтересна его точка зрения. И, насколько я понимаю, он все-таки вместе с адвокатами как-то сумел передать какую-то свою письменную заверенную позицию, которая, может быть, как-то сможет повлиять на дело. Но при этом, когда мы с ним разговаривали, меня поразило то, что, с одной стороны, он вроде все понимает, что Женя оказалась в этой системе, но, с другой стороны, он прям несколько раз повторял про то, что необходимо найти хорошего адвоката. И тут, наверное, такая история про то, что все-таки у американцев есть такая вера в то, что такие дела можно выиграть в суде.
Российские правоохранительные органы со мной не связывались. Я передал через маму Евгении свои письменные показания, аффидевит, и надеялся, что она передаст их дальше властям. Но со мной никто не связывался, и я удивлен. Я думал, они захотят. Я очень удивлен, что им не интересна моя версия событий. Я разговариваю с мамой Евгении, постоянно ее спрашиваю про адвокатов. Я постоянно повторяю, как важно найти хорошего адвоката, и я буду рад его оплатить. Я убежден, что ей нужен хороший адвокат, потому что я думаю, власти хотят ее осудить, независимо от того, виновна она или нет. Кажется, что они уже решили, что она виновна, даже без исследования доказательств. Но она не виновна. Она попала в жернова системы, которая хочет ее осудить. Тут в Америке тоже есть такое. Если ты бедный и тебя обвинили в преступлении, ты можешь попасть в тюрьму за то, чего ты не делал. Ситуация не сильно отличается. Я бы хотел сделать больше, чтобы ей помочь. Но то ли я как-то непонятно говорю о своих намерениях, то ли мама Евгении из чувства гордости не хочет моей помощи и моих денег. Но когда я ей говорю «найдите хорошего адвоката, я оплачу», она не отвечает.
Но, насколько я понимаю, со слов Натальи Егошиной, во всяком случае, вот в настоящее время они вполне довольны теми адвокатами, которые работают над этим делом. Другое дело, что и защита, по ее собственному признанию, находится в довольно скованных обстоятельствах. Вот как раз из-за того, что у них нет никакого реального механизма повлиять на этого следователя для того, чтобы он допросил Фрэнка, чтобы он был как-то тому помимо. В письмах из следственного изолятора дочь сообщает ей о каких-то своих новостях, но и в том числе она писала, что несколько раз обращалась к следователю и сама писала ему какие-то ходатайства с просьбой допросить Фрэнка. Но ничего не происходило, и в конце концов, когда она спросила уже у следователя, Женя, а где же мои все письменные ходатайства, следователь ответил, их украла Почта России.
Какая вот. Прелесть.
Ну, это вот я передаю слова со слов. В общем, действительно такое ощущение, что ну никак не хочется следователям терять эту палку, легко все доказали, человека посадили, но здесь возникает вопрос, и я вот как раз Ирине Рыжковой его задала. Ведь в таком случае, при желании, можно подставить таким образом любого человека.
Если ты знаешь его адрес почтовый.
Но ведь это же немыслимо, так не должно быть. И ты знаешь, по словам Ирины Рыжковой, вот нет, в России это именно так и произойдет.
Это действительно реально. Ну, с ним будет примерно то же самое, что с Евгением сейчас. Самого факта получения этой посылки достаточно. Просто факта. То есть для них тот факт, что в почтовой этой квитанции указана фамилия, имя, отчество получателя, его адрес, и тот факт, что этот получатель пришел за этой посылкой, для них этого достаточно, чтобы утверждать о наличии умысла на получение запрещенных к обороту наркотических средств.
То есть никто даже не будет заморачиваться и доказывать какой-то умысел, а если захотят его доказать, то доказывать будут вот примерно таким образом, как это сейчас существует в деле Жени Макаренко. Я предлагаю послушать ее маму.
Ешь обвиняют не только в контрабанде, но и приобретении и хранении наркотиков. Я говорю, а каким образом все это было сделано? В самом обвинительном заключении указано, что она в неустановленное время, в неустановленном месте оформила заказ у неустановленного лица и неустановленным способом его оплатила. Я говорю, а как же у нее хранение наркотиков? Ну, мол, она же на несколько секунд взяла эту посылку, вот вам хранение.
На несколько секунд взяла посылку, это хранение. Почему-то вспоминается какая-то детская присказка, когда там что-то упало на пол, 5 секунд не считается. Так и хочется сказать, подержала секунду за посылку, это не считается. Ну, как так может быть?
И это, наверное, как раз те вопросы, которые нужно задавать следователям. И также мне непонятно, а почему они настолько равнодушны, по версии адвоката Ирины Рыжковой. Может быть, дело еще и в том, что глаз замылен.
Если бы у нас хоть сколько-нибудь внимание больше уделялось уголовным делам со стороны судей. Если бы они были более требовательны к существующей форме доказательств, соответственно бы следствие отреагировало со своей стороны. Но между судом и следствием есть же еще и прокурор, который проверяет содержание дела. и они эти дела пропускают в суд тоже. Поэтому следователи у нас очень часто к сбору доказательств относятся просто спустя рукава. Наугад откроешь любой протокол, а у нас, соответственно, протокол — это письменное отражение доказательства, которое следователь раздобыл. И нарушения везде. Вот в Уголовном процессуальном кодексе написано один порядок сбора доказательств, следователь использует совершенно другой, просто с потолка. И это проходит в судах. Это проходит, закладывается в приговор и вперед. Человек осужден. Ведь у нас судьи, они все равно определенным образом делятся. Там судья только по уголовным делам, судья по гражданским делам, и там в свою очередь делятся наследственные там, и так далее. Да? Каждый рассматривает свою небольшую часть. И в огромном потоке этих однотипных дел вот эти исключения из этого потока, их просто судьи не видят. Они не утруждают себя потратить минуту своего времени, чтобы задуматься, а вот это дело, которое передо мной сейчас и час лежит, отличается ли оно от той массы, которая уже через меня прошла? Это звучит кошмарно. Судя из моих слов, можно посчитать, что у нас легко можно взять любого человека, в чем-то его обвинить, и будет постановлен вот обвинительный приговор. По большому счету, оно, к сожалению, так и есть.
Ну и в целом, вот отвечая на твой вопрос, почему вот все так, мне кажется, тут какое-то такое сочетание факторов, и то, о чем говорила Ирина Рыжкова, и образ Жени такой не очень консервативный, наверное, тоже сыграл какую-то роль. И тот факт, что Фрэнк, гражданин Америки, живет далеко, и допросить его не самая простая юридическая процедура, даже при желании. Зачем искусственно усложнять себе дело, когда и так все вроде складывается? В этой ситуации мне еще очень жалко Фрэнка, который, очевидно, все-таки действовал из каких-то добрых побуждений и сейчас посыпает голову пеплом, а буквально в ответ на каждый вопрос, который я ему задавала, сопровождался тем, как он сожалеет, как он переживает, как он хотел бы что-то сделать. И вот я у него спросила вообще, получается ли у него как-то сейчас поддерживать связь с Женей, с ее мамой. И на этот вопрос он ответил, у него буквально голос дрожал и срывался.
Я не могу писать ей напрямую, только через ее маму. Я даже точно не знаю, как называется тюрьма, в которой она находится, не знаю подробностей обвинения и какое может быть наказание. Я отправляю маме письма, она переправляет их Евгении. Я получаю от нее ответы. И они просто разбивают мне сердце. Я ей по-прежнему интересен, и она по-прежнему переживает за меня. Она, которая сидит в тюрьме. Это просто разрывает мне сердце. Она в тюрьме и интересуется, как я себя чувствую. Я бы очень хотел что-то сделать.
Ну, как будет развиваться дело Евгении Макаренко, мы обязательно об этом расскажем либо в подкасте «Человек имеет право», либо в нашей видеопрограмме «Человек имеет право».
Это была радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова.
Говорит радио.